«Говорит и показывает Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы выходим сегодня из Киевского бюро Радио Свобода Украинской службы. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте.
Лита.
Юрий – главный редактор издания «Цензор.нет», которое я, наконец-то, могу прочитать здесь у вас совершенно свободно, потому что в России совершенно невозможно открывать, нужно пользоваться какими-то ходами. Вы обучаете своих российских читателей, как вот это делать?
Я думаю, в России все, кто хочет читать что-то запрещенное, они давно уже... благодаря Роскомнадзору научились пользоваться прокси-сервером, VPN, так что я не думаю, что это проблема для мотивированных читателей.
Ладно, тогда мы сегодня инструктаж не устраиваем по поводу того, как читать «Цензор.нет», и будем надеяться, что наши слушатели, зрители знают, о чем идет речь. Леонид Швец сегодня с нами. Здравствуйте, Леонид. Ну, вы вроде бы публикуетесь в таких незапрещенных изданиях. Например, Facebook все еще не запрещен на территории Российской Федерации.
Ну, вот как-то недосмотр такой. Вот. Я думаю, ответственные товарищи над этим работают.
Вот вы прогнозы давали на 2018 год. У вас входил в перечень прогнозов, что в России запретят Facebook? Или еще вы его разрешили так какое-то время функционировать?
Я не помню, какие я прогнозы давал. Честно говоря, вообще неблагодарно. Время, потому что все опережает. Все опережает. Фантазия, ну... Первое, на чем мы столкнулись все, это то, что воплотились все самые странные идеи. Фантазов вот недавно простились с Войновичем. Как он неожиданно... Все думали, что это так, ну, фантазии. Какие фантазии? Фантазии Войновича превзойдены. Так что какие прогнозы? Я боюсь прогнозировать, что на полгода вперед теперь уже.
Ну вот то, что сейчас происходит в Украине, это кто-то фантазировал? Вот сами-то вы, когда живете в своей реальности, вам кажется, что кто-то это когда-то уже предсказал, или она абсолютно новая и, может быть, немножко абсурдная, а может быть, нет, сами скажите.
Я думаю, то, что происходит в Украине, закономерно, но каких-то таких детальных прогнозов, как бы это здесь происходило, конечно, не было. Я думаю, что у нас вполне естественные процессы, ничего такого необычного в Украине, уникального не происходит.
Если бы в 2014 году кто-то сказал, что основным пока претендентом на президентский пост являлась бы Юлия Тимошенко, все бы просто бы упали бы на пол, смеялись бы и дрыгали бы ножкой.
Да, но мы как раз сегодня обсудим. У нас, я вот считаю, неправильно говорить о своих там эфирах или об эфирах нашей службы, что ценность представляет. Но я считаю, что очень важно, когда мы специально приезжаем в Киев для того, чтобы украинские журналисты не из эфира федеральных ток-шоу рассказывали нам, что происходит, а прямо у себя, и чтобы люди, которые живут в России, слушают нас в России, понимали, как это на самом деле выглядит глазами украинских журналистов, которые здесь работают. Ну, я сразу спрошу вас о событии сегодняшнего дня. Ваш министр инфраструктуры заявил, что нужно прекращать, нужно думать о все-таки полном прекращении железнодорожного сообщения между Россией и Украиной. Что скажете?
Прекрасно. Давно назревший вообще вопрос. К сожалению, у нас очень много сохраняется зависимости от России, которые мешают развиваться нам и которые на самом деле не позволяют прояснить всю суть этих противоречий, этой войны для российских граждан. Поэтому я думаю, что в интересах обеих стран, особенно в интересах Украины, украинского народа, это разорвать все зависимости, которые ранее достались нам в наследство от Советского Союза. Отношения между государствами должны быть профессиональной основе, строиться прагматичной. А все, что было между нами, это мессианство, которое никакой прагматичной основы не имело. И сегодняшняя кремлевская политика в странах постсоветских – это все продолжение мессианства вот этих фантомных болей об империи, которая реально умерла больше 100 лет назад.
А что прояснит? Вы говорите, прояснит. Вот если вот оборвать, наконец-то вот расставить акценты, какие-то точки над «и», что прояснит разрыв от железнодорожного сообщения? Что мы поймем, если не будет эти поезда?
Сам по себе железнодорожного сообщения нет. То есть должна быть государственная политика. Если есть у нас самостоятельное государство, которое подверглось агрессии, защищает себя, безусловно, нужно разрывать все контакты, разрывать, на мой взгляд, дипломатические отношения необходимо. И чем больше этого разрыва произойдет, тем быстрее придет мирное решение. Потому что пока зависимости сохраняются, сохраняется понимание в Кремле, что с Украиной можно вот так гибридно воевать и вместе с тем сохранять контакты. Нет, такой гибридности не должно быть. Государственная политика должна быть абсолютно четкой, однозначной. Если это война, значит, это разрыв контактов. Никаких не может быть взаимных коммуникаций, сообщений и прочего.
Леонид, что вы скажете? Вот
Ну, я боюсь, что за такими заявлениями просматривается понятное желание, чтобы было все просто. Да, вот мы, вот они, вот ров с крокодилами. Я боюсь, что эта гибридность, она не только инспирирована по понятным причинам понятными людьми, вернее, непонятными людьми, но по понятным причинам, в значительной степени это не отражение вот реалий современного мира. Мир стал проницаем. Господи, кто бы мог подумать, что Россия может вмешиваться в американские выборы, да, вот где-нибудь там 70-е, вот, там, ну, разве что на уровне, там, не знаю, каких-нибудь... секретаря Компартии Америки Гасахова, да, какой-нибудь там маргинальных каких-то фигур. Сейчас это возможно. Сейчас появились возможности информационного влияния, кибервлияния и так далее. Поэтому вот такое простые решения, вот давайте разорвем, ну давайте разорвем, ну окей, хорошо, авиационного сообщения у нас нет. Но оно есть. Когда Медведчуку надо слетать в Киев, в Москву и обратно, Медведчук летает. Это гибридность или не гибридность? То есть отдельным людям можно, да. С обоюдного согласия Путина и Порошенко. То же самое будет и здесь. Те люди, которым надо, такие специальные люди, они, я уж не знаю, будут или поезд гонять, вот как северокорейские лидеры там, и так далее. Все это лупанет по людям, которые привыкли свободно пересекать украинско-российскую границу по несколько раз на дню, что касается, прежде всего, ну, жителей там, ну, условно говоря, там, харьковских приграничных областей, харьковских и Белгорода там, да, и так далее. Ну, как пример там, да. Вот по ним это лупанет. А зато наверху
так скажут... Так вот Юрий говорит и правильно, что лупанет. Чтобы поняли уже, что они на войне, они...
Ну, вот все уже давно поняли, что они на войне. Поняли, да. Но все поняли, многие поняли, что с этим можно жить. Если мы хотим кому-то еще раз объяснить, что с войной нельзя жить, все равно не получится. Люди живут, ну, ради бога, Юра знает это лучше, может быть, многих из нас. Он достаточно плотно и точно освещает тему войны.
Да.
Люди живут даже вот в тех селах, где там по распорядку обстрелы. И люди там живут. Можно жить, к сожалению. Меня просто удивляет здесь один момент. Казалось бы, 20 век... с его двумя страшными войнами, самыми страшными, там и кучей мелких, давно уже ответил на вопросы, что такое война. И можно при ней жить, нельзя жить, можно оставаться человеком, нельзя. А мы сейчас опять эти все вещи проходим, как будто мы книжек просто не читали и фильмов того времени.
Ну, мы читали книжки и фильмы именно про войну, когда было невозможно совершенно советскому человеку приехать на территорию Германии и подрабатывать. Мы читали книжки про такую войну, а это немножко другая война.
И тогда выживали. Тогда и в оккупации жили каким-то образом.
Ну, я тогда, вы знаете, просто расскажу вам ситуацию. Может быть, вам будет интересно послушать, как я сейчас пересекала границу. Это действительно любопытная история. Мы ехали сюда с мужем. Это не командировка служебная. Это был совершенно... Вот мы сейчас выезжали на выходные по личному, по семейному делу вдвоем. И для того, чтобы сэкономить, физически сэкономить, а вот эти поезда, которые хотят отменить, они очень дорогие. Билет стоит в русских рублях, ну, вы, наверное, там ориентируетесь в курсе, 7 тысяч рублей в один конец и 8 в другой, 15 тысяч на человека. На семью там нужно заплатить 500 евро, чтобы съездить туда и назад на этом поезде. Он дорогой. И вот мы для того, чтобы сэкономить, берем билет Москва-Брянск, выходим в Брянске, ночью проводим там 2 часа на вокзале и садимся в поезд тот же самый Москва-Киев, но только уже дешевле он нам обходится из Брянска, вот этот кусочек. И вот мы садимся в Брянске, и мы заходим в свое купе, которое нам положено, там вот эти 2 нижних места, которые я брала еще из Москвы, и видим там женщину украинскую. Оказывается, это женщина, которую развернула российская граница. Она едет назад в Украину. Она действительно реально пострадала. У нее только $100 с собой. Что произошло? Оказывается, она работает уже много лет в России. Она ухаживает за бабушками, дедушками, больными, вот этими престарелыми, много лет. Она много лет нарушает законодательство Российской Федерации, касающееся границы. Оно состоит в том, что 3 месяца там, и 3 месяца вы должны провести здесь, в Украине, чтобы потом поехать в Россию. Она нарушала много лет. Ее впервые взяли вот по этому делу. Она говорит, что... Я говорю, на что же вы рассчитывали? Она действительно нарушила там, она нарушила здесь, она сразу же возвращается. Она говорит, я рассчитывала, что я проскочу. Я 8 лет проскакивала, мне везло, рассчитывала, что сейчас. Мы начинаем с ней разбираться, что, сколько она там зарабатывает. Она говорит, что она зарабатывала 45 тысяч рублей. Это хорошие, неплохие деньги. А теперь она подняла свою ставку у хозяина до 60 тысяч. Это $1000. Это просто отличные деньги. Она в абсолютном горе, что ей придется этого лишиться. Винится у себя она этого. Она едет родственницу, она этого никогда не получит. И они работают вахтенным методом, их таких много. И теперь она будет искать возможность... Ей перекрыли кислород, доступ в кислород, да, вот этот рабочий, в Россию на 3 года. Граница ей поставила штамп, 3 года она въехать не может, ее бабушка будет уже с другой винницкой женщиной сидеть, московская бабушка. Теперь она будет искать возможность заработка в Польше. То есть не в Виннице, она может, она говорит, в моем возрасте, ей за 60, я могу только в Польше, вот теперь я буду туда. Вот вопрос, что люди, это, Юр, вот снова мы возвращаемся к этой теме запрета и так далее. Вот сейчас их, ну, она нарушала, кто-то не нарушает, кто-то продолжает курсировать туда. Их очень много в Москве, в России, в других городах. Их очень много украинцев, которые хотят все-таки выживать таким образом. По-другому, у нее не получается в Виннице выживать. Она выживает либо в Москве, либо она сейчас поедет выживать в Польшу. Вы все-таки считаете, вот я еще раз хочу прояснить вашу мысль, вы считаете, что этих людей нужно лишить возможности вот этого российского заработка, правильно?
Ноги, нужно не лишать возможности каких-то милых, добрых бабушек работать в России, да, а нужно просто закрыть возможность свободного сообщения со страной-агрессором. Потому что все проблемы здесь, и война началась в Украине, потому что Путин считал и считает, что Украина – это не независимое самостоятельное государство, это квазиавтономная территория, на которую Россия имеет приоритетное влияние. И Россия может оказывать влияние на украинскую политику даже не политическими методами, а военными методом прямой агрессии, прямого силового давления. Именно поэтому в Украине продолжается война. Именно поэтому вводятся ограничительные меры, в том числе Российской Федерации. Невозможно никакие дипломатические переговоры, урегулирование, взаимодействие, заключение дипломатических соглашений, например, там, о трудовой миграции. Все это невозможно, потому что одна из сторон вышла за пределы правового поля и за пределы дипломатического решения. Поэтому пока эта ситуация не будет возвращена в правовое поле, говорить о каком-то урегулировании, о какой-то нормальной работе сообщений невозможно. Поэтому есть один путь. Да? Значит, необходимо покончить с российской агрессией в Украине. Для этого, безусловно, нужно разорвать те контакты, те зависимости, которые существуют, на основании которых Путин считает, я сейчас еще чуть-чуть надавлю, и здесь все развалится, и мы вернем, как было при Викторе Федоровиче Януковиче, посадим какого-то Медведчука и будем дальше рулить украинской политикой. Вот логика, она немножко более сложная.
Но этот человек, который вот лишается возможности такой свободной ездить, он будет добираться на перекладных, это тем не менее осложняет его, это осложняет, хорошо, это не запрещает, вы не можете запретить ему работу, да, в России, но это осложнит. То есть все-таки вы считаете, что нужно максимально осложнить тем, кто хочет как-то сотрудничать с Россией, работать, жизнь. То есть эту возможность максимально осложнить для, ну, того,
смотрите,
чтобы...
Я хочу, чтобы со страной-агрессором не было прямого сообщения, потому что точно так же, как от нас едут люди, проблема в том, что к нам едут люди. Но, да? И вот эти люди, которые антиукраински настроены, эти люди развязали войну, они виновны в убийствах украинских граждан, и спокойно относиться к этому факту невозможно. То есть, если бы не вот эти так называемые российские туристы, да, и отпускники, которые в 2014 году в начале развязали вот эти антимайданы в целом ряде городов, были задержаны десятки российских граждан, которые свободно въехали в Украину прямым сообщением, привезли с собой необходимое снаряжение для того, чтобы стать ядром вот этих вот так называемых демонстраций протеста. Да? Естественно, мы не можем делать вид и дальше, что это нормальная практика. Мы должны разорвать со своей стороны, разорвать с той стороны.
Но те, которые прилепены, в кавычках их назовем обобщенно, они же пересекают границы не на этих поездах пассажирских, которые хотят отменить. Они-то пересекают границы со стороны открытой ее части. Они не ездят сюда, они запрещены здесь.
Чтобы здесь проявилось правовое поле, закрытое для прилепленных со всех сторон, для того, чтобы здесь российская агентура, агенты влияния были подконтрольны на украинской территории, чтобы мы могли не пускать, кого нам необходимо ужесточить режим сообщения на границе.
Ну, то есть это уже другая причина. Просто безусловно. Первая причина, мне казалось, что вы все-таки хотите осложнить своим гражданам пересечение, а теперь вы, оказывается, хотите осложнить вот этим вот боевикам пересечение.
Ну, безусловно. А границы. Как можно мы во время войны можем разрешать кому-либо приезжать на территорию врага.
Четыре года разрешали, на пятом году решили не разрешить. Логики в этом не очень много, я должен сразу сказать. Эта война, еще раз говорю, мы можем, нам нравится, что она гибридная, не нравится. Она, это серая война, да, где большая серая зона. При фронтовых районах так и говорят, а вот серая зона там такая, как бы, да, где как бы власть вроде есть, а вроде бы как бы и нет. Это, в этой войне очень много серых зон, не только вот территориальных, а вот таких смысловых, правовых, информационных и прочих. С этим надо работать, с этим надо серьезно работать. Но вернуться к простому решению не получится. Я, больше того, я могу с кем-нибудь поспорить на какую-нибудь там прекрасную бутылку, что никто не будет отменять этого железнодорожного сообщения, и пожелание Владимира Амельяна останется пожеланием. Он человек очень патриотично настроен, мы знаем, что его брат Василий Слепак, известный оперный певец, он погиб на фронте. А, вот, он имеет право, безусловно, как Юра имеет право на свою точку зрения, я свою, мы живем в свободной, слава богу, стране. Мне кажется, этого не произойдет. Другое дело, что те люди, которые должны, обязаны очень плотно работать по всем направлениям, от военного до информационного, культурного и прочего, вот на этом фронте, вот когда звучат такие вещи, это попытка как бы снять свою ответственность за свой участок, который просто провален. Что касается информационного, просто провален. Это все в Украине, это не секрет, это все знают. Да? Вспомните Министерство информации, во главе которого стоит кум Порошенко, Юрий Стыц, человек, который просто как бы по физическим причинам не может работать. Он больной человек. Он давно говорит, я больной, снимите меня с этой работы. Нет, он продолжает как бы... Вот есть некое такое Министерство информации. Ну, это отдельная тема. Так я о чем? Что это попытка перекинуть на вот каких-то таких бабушек, таких бабушек во время всех войн, даже во время страшной Великой Отечественной войны, когда вот были и фронт, да, и вот там действительно никто никому не летал. Не знаю, 70% населения просто выживало и ждало, когда это все закончится. От них требовать, чтобы они вот вдруг встали вот так вот, не встанут. И сейчас то же самое происходит. Войну тянут, незначительный процент населения, так было, будет, и ничего мы с этим поделать не можем, хотя нам это и не нравится. Может быть, и нам бы тоже хотелось, чтобы все как один. Не будет такого. Давайте вот как бы не будем фантазировать эту тему, и давайте заставлять делать свое дело тех людей, которые профессионально или в силу своих политических обязательств должны делать свое дело хорошо, а делают его, извините, ну, скажем, такое легкое слово, плохо.
Ну, то есть я понимаю, что разность ваших позиций состоит в том, что Юрий считает, что пусть на четвертом году, но нужно объяснить людям, что война есть война, и это абсолютно должно быть в отношении двух воюющих держав. Вы считаете, что это не решит проблемы этой войны, не решит.
Если от вот этого это... мы не перестаем быть воюющими державами.
Хорошо, ничего хорошего, но тем не менее, я бы хотела перейти теперь к, ну, наверное, главной теме украинской политики, это выборы, в которые сия ничего не понимает вообще. И действительно, и, ну, мне тоже трудно понять, каким образом пройдут выборы в стране, где нет совсем лидера вот такого, ну, мы привыкли, что в Америке двое их, в конце концов, выходят, и между ними происходит выбор. Здесь, может быть, тоже есть два человека уже определившихся, или еще нет такой пары, про которую известно, что кто-то из них станет один президентом?
Безусловно, в Украине конкурентная политика, но на самом деле она и в Америке не конкурентная, очень конкурентная, предсказуемая. То есть ситуация, когда остается два кандидата, там происходит только после того, как происходит праймерис в крупнейших партиях, а до этого момента очень непредсказуемая идет борьба. Внутри партии выдвигаются кандидаты, и она всегда содержит большой элемент неожиданности. Поэтому в Америке просто двуступенчатая система выдвижения кандидатов. В Украине одноступенчатая. То есть зарегистрировался, пошел. Поэтому никакого фильтра нет. И, естественно, никакого понимания о том, кто является фаворитом, на данном этапе сказать нельзя. Есть несколько крупных игроков, которые имеют рейтинг, имеют организационные возможности. И кто из них как сыграет, да, мы не знаем. Тем более есть лидеры второго.
Хотя до выборов всего-то ничего, в марте
уже. Есть лидеры второго эшелона. И от их позиции может влиять результат лидеров первого эшелона. То есть мы этого опять-таки не знаем, потому что пока еще не прошел процесс официальной регистрации кандидатов. А вот, например, там, Порошенко и Тимошенко, они оба очень опасаются Гриценко. И оба, например, считают, что это проект, созданный их оппонентами. Да? Также могут быть выдвижения других кандидатов, которые тоже могут нанести удар по тем, кто сейчас считается фаворитом. И это поменяет расклад. Да? И там есть у нас и Зеленский собирается выдвигаться, и ряд еще других людей. Поэтому как это повлияет?
Зеленский – это тот самый квартал.
Да, да.
95.
Поэтому сейчас здесь абсолютная непредсказуемость. Это будут, наверное, самые демократичные конкурентные выборы, которые ждут Украину. И здесь уже будет гораздо больше, на мой взгляд, это будет гораздо более конкурентное, чем то, что когда-либо у нас было. И это для демократии очень хорошо.
Но вопрос-то вот насколько непредсказуемый. Вот, например, вы допускаете все-таки большую, достаточно серьезную вероятность, что Зеленский может стать президентом Украины?
Я не думаю, потому что есть, опять-таки, необходимо не только иметь рейтинг, но и необходимо иметь организационные структуры. Я пока на данный момент не знаю, какие организационные структуры. Да? Сможет ли он, например, стать тем человеком, который вообще соберет через несколько месяцев борьбы, сохранит тот рейтинг, который у него есть на старте. Да?
Возможно, он есть, да, есть.
Есть рейтинг популярности. Рейтинг популярности не является, он не конвертируется прямо так в рейтинг тех, кто будет за тебя голосовать. Избирательная гонка поляризует людей, заставляет определиться. Есть Садовой, есть Зеленский. То есть кто-то будет, там, есть Гриценко, есть Порошенко, есть Тимошенко. Там, я думаю, что еще будет несколько кандидатов. Этими не ограничиться. Да? То есть это будет конкуренция. Сейчас сказать, как это повлияет на результат, нельзя.
Мы сейчас будем показывать вам опрос киевских горожан, жителей города Киева. Мы их спрашивали, вот если выборы состоятся сегодня, за кого вы проголосуете, я потом попрошу прокомментировать эти. Но до того, как люди поговорят, все-таки я вашу точку зрения хотела бы узнать, Леонид. Считаете ли вы, что, ну, конечно, появятся новые люди, конечно, их зарегистрируют, их обязательно зарегистрируют, они... но есть ли шансы хоть у кого-то, кроме самых сильных игроков на этом поле, а это Порошенко, Тимошенко и вот Гриценко, все-таки стать первым?
Проблема этих выборов в том, что сильных игроков как раз нет. Все предельно слабы. И Порошенко сейчас один из лидеров недоверия в стране. У него больше 80% недоверия. Да, у него при этом есть ресурс, который есть, понятно, у президента, административный ресурс, какой-то наработанный. Да, да, он узнаваем, в отличие от многих новых участников выборов, которые там заявляются, о них просто даже никто и не слышал, кто эти люди. Да, с ними еще надо познакомиться. Тут легче как раз Владимиру Зеленскому, которого знают все, и в России его хорошо знают по фильмам, по кварталу 95, да, это узнаваемо.
На российские выборы вот приезжает.
Ну, он может и в России баллотироваться, если там как бы на то будет воля соответствующих
Собчак
людей.
Собчак можно, почему Зеленский?
Собчак, ну, я думаю, было бы не хуже точно, да, Володя бы получил. Вот, поэтому вот это проблема выборов. И проблема непредсказуемость тут заключается, то же самое касается Тимошенко. У нее очень прочное ядро сторонника. Такое вот просто неразбиваемое, несокрушимое. Практически у нее единственное есть мощное ядро. У других практически его нет. Но за пределами этого ядра ее тоже категорически. Вот ее либо любят, либо не воспринимают. Невоспринимающих тоже вот порядка там до 70%. Может такой человек возглавить Украину? Да может вообще-то. Потому что на этих выборах мы попадаем в ситуацию, знаете, как вот говорят, по мере приближения к черной дыре, да, вот там вот законы пространства-времени, они как-то там вот искажаются. Ну, вот, ну как-то пространство-время искажается, да, и, соответственно, физические законы искажаются, да, они действуют как-то иначе. Поэтому здесь вот эти все прогнозы, когда у всех лидеров даже вот где-то до 10%, малейшее колебание, и может быть что угодно. Не знаю, вброс компромата, не знаю, что-нибудь, какие-то внешнеполитические события.
То есть вы допускаете, что
меняется?
Это может быть какой-то совсем другой президент Украины, не тот, о которых
тот же Анатолий Гриценко, про которого столько говорят, вот он может. Вот у него репутация в Украине того, который уже который раз ни черта не может. Вопреки своему, как бы, он пытается образ, так сказать, ну не знаю, лебедя, может быть, местного, да, этот сильный там полковник, все. Человек удивительно как бы вот, ну, не проявил себя как раз тогда, когда, где ты был, когда грохотало, как говорится. Да? После 2014 года он как-то стал вот почему-то незаметен на фоне, тогда, когда надо бы проявиться такому человеку. К нему это очень серьезная претензия. Может ли он еще один сильный, слабый кандидат? Что говорить о всех остальных, которые там еще где-то там меньше, кто-то там выпрыгнул только благодаря тому, что канал, телеканал его раскрутил, как было с Рабиновичем, с Вадимом Рабиновичем, которого просто раскрутили на одном канале. Этого хватило, у него есть своих 5-6.
Вот все-таки еще допрос, один вопрос задам вам. Вот, Юрий, а вы считаете, какую позицию должен занимать кандидат в президенты Украины для того, по отношению к России, к войне с Россией, для того, чтобы у него шансы быть избранным были наибольшие? Как она должна быть сформулирована, чтобы она была популярна среди большинства избирателей?
Смотрите, в Украине популярность не является тем фактором, который обеспечивает победу на президентских выборах. А популярность и рейтинги здесь достаточно условны, потому что это имеет значение для хорошо структурированного общества. Все это инструменты западной демократии, здесь напрямую все это так не проецируется. Поэтому имеет значение, каким образом спланирована стратегия избирательной кампании, на каких людей рассчитаны сигналы, какие социальные группы являются конкретными потребителями той стратегии, которую генерирует кандидат, и с какими людьми этот кандидат строит свою, организовывает свою кампанию. Кто является его представителем в избирательных штабах? Кто формирует избирательные комиссии? Кто является его наблюдателями? Откуда он ищет этих людей? Откуда он их приводит? Так вот, если смотреть на, скажем, на организацию кампании, конечно, с моей точки зрения, есть две хорошо организованных, структурированных, ну, лучше всего организованных, структурированных социальных групп в Украине. Это есть бизнес, средний, крупный, и это те, кто воюет, то есть те, кто воюет, участники войны, ветераны войны, волонтеры. То есть две ключевых социальных группы.
Вы считаете, те, кто воюют, они как-то идеологически сцементированы, у них есть какая-то позиция, это как бы,
они,
если уже говорить,
партийно
идеологически.
Безусловно. Они имеют идеологию, потому что вести бизнес в Украине – это не просто зарабатывать деньги, это выбор пути. Да? Точно так же, как и война. Рискнуть собой, пойти на фронт – это выбор пути. Это не так просто, как это выглядит там в западной демократии. Поэтому, естественно, для нас эти два сообщества, они наиболее организованы, структурированы. Поэтому мне кажется, что кандидат, который хочет быть уверен в победе, он должен идти с теми сигналами, которые для этих двух социальных групп будут максимально понятны. А это должны быть четкие, правильные сигналы. А пока я четкого обращения не вижу. Я считаю, что это большая уязвимость вот этих, как сказал Леонид правильно, слабых кандидатов, сильных слабых кандидатов. Да? Они как бы сильные с точки зрения ожиданий и слабые с точки зрения организационных возможностей. Но у них у всех слабые организационные структуры.
Да, но они все равно должны думать, что они скажут, а это же очень больная тема. Они должны думать, что я им скажу, чтобы они...
Они должны понимать, для кого они скажут. То есть они должны определить тот электорат, те социальные группы, для кого они будут провайдерами изменений.
На которых у них больше шансов.
И вот эти люди должны их поддержать. Поэтому я считаю, что вот быть популярным – это игра, в которую сейчас у нас играют кандидаты. Она абсолютно бесперспективная. Быть популярным для всех в Украине – это значит быть никем.
Но я имела
сказать.
В виду только русский вопрос сейчас. Только русский вопрос.
Русский
тогда хорошо, если говорить. Да, конечно, они очень разные, эти избиратели. Так что же он, скажем, позицию по войне будет подбирать в зависимости от того?
Не должен подбирать. То есть война должна быть... Очень слабая позиция сейчас всех кандидатов. Все пытаются не раздражать пророссийские какие-то силы, либо те силы, которые в Украине... хотят мира любой ценой,
вот
ну, по опросам, да, то есть люди смотрят на опросы, да, и думают, что вот давайте мир. Но по всем опросам там до 20% населения они выступают, до 20% граждан они выступают за войну, за победу в этой войне, не просто за войну саму по себе, а за освобождение, оккупированных территорий.
Да.
Вот. И я считаю, что это как раз от 12 до 20,
да.
Там по разным оценкам бывает. Да? Но я считаю, что вот эта та аудитория, которая является стержнем Украины, и именно на эту аудиторию разумный, на мой взгляд, кандидат должен был бы строить свою избирательную кампанию. Потому что в условиях такой сильной конкуренции большого числа кандидатов, которые будут разрывать вот этот вот аморфный электорат, который, в принципе, никуда не хочет и хочет, чтобы просто их никто не трогал. Конкуренция на этом поле очень широкая. А наиболее дисциплинированные, на мой взгляд, люди, избиратели, это те, кто понимает, какой политический курс они хотели бы видеть в этой стране. И которые ожидают от своих от лидеров, ожидают конкретики и конкретного пошагового плана. Куда идти, как мы выходим из этой ситуации, не ожидая милости, чуда какого-то, манны небесной, да, а действуя сами по себе. Поэтому я считаю, что успех – это тот, кто вот этот стержень этих людей, которые сделали Майдан, сделали революцию, которые выстояли в этой войне, внесли наибольший вклад. Тот, кто будет работать с этой аудиторией, я считаю, что тот кандидат и одержит победу.
Интересно, Леонид, пожалуйста, вы как видите это?
Дело в том, что сейчас по всем прогнозам порядка 60, скорее 60 плюс, чем 60 минус процентов населения вообще не видит своего кандидата, не придет на выборы, не хочет голосовать и так далее. Вот видя тот набор кандидатур с их
Хорошо, мы говорим о тех, кто все-таки придет.
Так. Еще раз говорю, вот эти 40%, вот они делят вот эту огромную массу, уже, по-моему, человек 20, по-моему, заявилось, вот человек 20 на 40%, вот эти 60, они не видят среди прозвучавших и других пока нет. Человека с вменяемым, мы говорили вот до эфира, нарративом, да, со своей историей, вот они все какие-то невнятные. Вот заставить какого-нибудь человека повторить, вот чем отличается позиция Порошенко от позиции Тимошенко, от позиции Гриценко, от позиции там, Рабиновича даже, вот если берем, вам
так
никто не скажет.
Так может быть, Леонид Юрьевич, так они, может, поэтому они невнятные, что у них есть очень сильная, вот такая мощная составляющая людей или там сил, извините за тавтологию, сильная сил, но которые хотят вот эту войну замылить, грубо говоря, да, как-то так.
Куча обмылков, да, куча кандидатов обмылков, ни одного внятного. А 60%,
именно по этой причине, о которой
сказал Юрий. 60% хотели бы внятности, которой все боятся.
Они не хотят внятности, потому что за внятное решение вопроса, о котором говорит только 20%, и они потеряют аудиторию у других процентов, которые,
с учетом
нашим
того,
и вашим.
Что у самого популярного кандидата 10%, то за 20%, в общем-то, имеет смысл побороться, наверное. Ладно, да?
Давайте посмотрим, что они сами говорят, люди на Киевске. За кого бы они сегодня проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, так мы сформулировали?
За Порошенко.
А почему?
Ну, він бізнесмен.
За бандитов нет.
Не за кого.
Я пока не планирую.
За закон. Много кандидатов разных. Я еще не определилась в своем выборе.
Не за кого.
Я еще не вырешилась.
Я еще не могу вызнать.
Мне симпатична Юлия Тимошенко. Вот то, что в тот раз она не попала, это очень печально. Я вот как женщина, я считаю, у нее есть опыт. У нее есть материнский инстинкт. У нее есть, понимаете, чувство. Может, ее ошибки были какие-то. Но когда есть хорошая команда, вот мне кажется, с хорошей командой она бы хорошо кировала бы страну.
Ни за кого. Я не вижу ни одной достойной кандидатуры, которая предложила бы какую-то программу экономического развития. Кроме лозунгов ничего.
Не вижу кандидата. Ну да, я знаю, кто там будет из основных действующих лиц, но не буду.
Но не будете голосовать?
Нет.
За того человека, который бы остановил бы войну?
Я не определен.
Да. За Святослава Ларчука. А почему?
Грамотный, умный, честный, порядочный.
Еще не определились.
За Юльку.
За Юлию Тимошенко? А почему?
Да. Потому что она сделала для меня очень много хорошего. И скажите мне, кто из премьеров сделал больше? Если вы помните, молодые люди, я тогда жил в Василькове. По 6 месяцев пенсию не давали. Пришла, стала в день-день, мы стали пенсию получать.
Немає жодного кандидата нормального.
Еще не думала, наверное, за Юлю.
Многие меня симпатизируют, но выбора еще, я еще не всех видела.
Должен прийти такой человек, как Тягнибок, который против всех будет, потому что я вижу, чтобы в Украине Украина была Украиной, а не там поляки, там румыны, там еще кто-то.
Ну, не за нынешнюю владу.
А Тимошенко.
Тимошенко, а почему?
Ну, я все время за нее голосую.
Ну, просто не за кого. Ну, они исчерпали себя, все. Ну, у тебя может быть одна идея. Я не думаю, что у них такие 7 пядей во лбу, что у них каждый год будет новая идея.
Я за Юлию Тимошенко.
Вряд ли за кого-то из пары
Тимошенко и Порошенко. Я не знаю, мне кажется, надо кого-то, кто связан с политикой, но какое-то новое имя.
Знаете что, я прям поражена. Это, конечно, не репрезентативный опрос, но мы тоже такие же проводим в Москве. Ну, очень много, вот все равно, с учетом нерепрезентативности, у Юлии Тимошенко много сторонников. Здесь, это же Москва, это же Киевский.
Люди в возрасте, это сразу, вот давайте так. Или это люди в возрасте, это скорее приезжие, чем киевляне, потому что за Юлию это скорее провинция, это маленькие городки, села большие. В Киеве. Для Киева это не характерно, хотя у Юли больше голосов именно в центральной Украине.
Но вы согласны с тем, что, ну, я просто пытаюсь вот понять, что действительно сложно, вот стоя на улице, собрать голоса в пользу Петра Алексеевича, что вот я сегодня за него проголосую. Это будет сложно, как вы считаете?
В Днепропетровской области губернатор Дмитрий Резниченко. И его команда, ну, это один из самых успешных губернаторов считается, во всяком случае, пиар-служба его так хорошо в этом смысле преподносит. И они работают с хэштегом, и у них там есть футболочки, команда Резниченко. Ну, видимо, на Банковой кому-то показалось это обидным, и поступило ЦУ поменять на команду Порошенко. Ну, вы же, это губернатор-то назначается Порошенко, да?
Да-да.
А вот им поступило такое. Я вот разговаривал с одним из членов команды Резниченко, он стоит в футболочке, команда Резниченко, и вот поступило. Я говорю, слушай, а вот слабо тебе одеть футболку команда Порошенко и пройтись по Днепропетровску? Ну, человек засмущался и засмеялся.
Вот. А знаете что? Вот я еще
на
такой...
На Фейсбуке меня... они пишут уже команда Порошенко.
Там по Фейсбуке уже пишут,
там по улице
пройдет. В Фейсбуке так не достанут до лица быстро, понимаешь?
Это очень интересно, то, что вы говорите. Я как раз хотела вот что спросить. Что вы уже... Вот что визуально вы видите? Или реально, или в таком практическом смысле? Что делается сейчас в Украине именно под выборы? Я объясню, что я имею в виду. Я, конечно, ну, понятно, что телевидение, да? Вот я почему иронично сказала про Пятый канал, который, ну, в общем, все знают здесь в стране.
Ну, не так. На самом деле, Пятый канал достаточно демократичный канал, хочу вам сказать, и они всегда принципиально приглашали даже оппонентов.
Да, совершенно верно. Просто это сквозит... Вы знаете, Юр, это нужно смотреть так, наверное, под лупой, но это, конечно, сквозит. Вот я сегодня видела программу с блогерами на Пятом канале, которые обсуждали... попытку Гройсмана, вашего премьера, вручить героя Украины Усику, знаменитому боксеру, который, как известно, от этого отказался, но тем не менее они обсуждали, что вот Гройсман, он пытается героями Украины делать кого угодно, вот, например, спортсменов. А вот Петр Алексеевич Порошенко это только героем АТО. И вот они показывают его, как он с этими вдовами, он вручает. Он... То есть вам ненавязчиво дают понять, кто прав, а кто не прав, тем не менее. И из таких маленьких деталей будет, наверное, состоять эта политика, как это обычно, это всегда так происходит. Но что еще, кроме обычной, банальной пропагандистской, ну, информационной кампании на телеканалах, что еще вы видите такого, что это под выборы?
Ну, смотрите, в Украине есть свобода слова. Поэтому способов, вот попытка проанализировать украинское информационное поле, посмотрев какую-то одну программу на одном канале, или даже две-три, это всегда будет обречено на провал, потому что
ну,
нет такой...
Бы. Я посмотрел 2-3, можно с ума сойти, потому что тот же Порошенко потом будет таким монстром в эфире другого канала.
Вы даже на той же Пятом канале можете потом увидеть что-то совсем другое, что не будет вкладываться в эту матрицу. Просто есть какие-то работы каких-то пиарщиков, там, в этой ситуации, там, Гройсман какую-то ерунду написал в Твиттере. Тут же кто-то создает этот информационный шум, на самом деле не имеющий ничего общего с информационной картиной дня. Просто, наверное, кто-то хочет показать Петру Алексеевичу, как он его сильно любит, и занести эту конкретно программу. Она это абсолютно далеко от контекста. Поэтому, то есть, что сейчас можно заметить в информационном поле? Ну, это, наверное, большее количество материалов, большее количество информационных поводов, которые создают те, кто хочет стать кандидатом в президенты, а также хочет попасть через участие в президентской кампании или заявку ее сейчас на парламентские выборы. Да? Потому что у нас в Украине надо понимать, что идет тандем, по сути. То есть мы говорим сейчас не только должны говорить о том, что у нас президентские, а у нас президентские, плавно переходящие в парламентские. И это на самом деле все единая кампания, потому что это два взаимосвязанных события. Парламентские и президентские – это два взаимосвязанных события. То есть в Украине произойдет в следующем году системная смена власти и президента, и парламента. И, безусловно, в этом плане активизируются все те, кто хочет участвовать в этих двух процессах. Это не значит, что человек конкретно будет играть в этих президентских выборах роль. Да, это значит, что он хочет пробить какой-то свой ход, свою систему, показать себя. Вот. Но таких сигналов в информационном пространстве, вот, каких-то спланированных информационных кампаний я на данный момент
пока
не вижу.
Рано,
ну,
рано.
Порошенко даже...
Поздно.
Порошенко даже сильный, слабый кандидат Порошенко, он до сих пор даже не сформировал избирательный штаб. Вот смешно говорить. Президент с такими административными возможностями, ресурсами, как бы пониманием власти, у него штаба до сих пор нет. Ну, это смешно просто.
Я вам скажу даже такую удивительную вещь. Время от времени запускается такой вот как бы... Ну, не так давно это было в интервью Виктории Сюмар, которая до мая рассматривалась еще, ну, то есть пыталась предлагать свои услуги в качестве пиарщицы. Человек в СМИ работал. Сейчас это депутат Верховной Рады. До этого она была заместителем секретаря Совета национальной безопасности. То есть, ну, фигура известная, Виктория Сюмар. И вот она в одном своих интервью говорит, что она предлагала свою стратегию Порошенко. От этой стратегии отказались. Порошенко будет вести его постоянный технолог Игорь Гринев, который давно уже с ним. И у нее прозвучало так, что она не исключает, что Порошенко еще осенью, уже осенью, когда осознает, как бы, насколько дела обстоят, что он еще может и отказаться от похода. Вы себе представляете ситуацию, в которой Порошенко, президент Украины, отказывается от похода на второй...
Нет.
Окей, пускай это звучит как нонсенс, да, но это все время обсуждается. И, в принципе, можно себе представить такую ситуацию, когда опросы будут показывать, и у него просто там вообще мизерный. Если уходит Порошенко, кто побеждает? То есть вся ситуация еще может стать с головы на с ноги.
Вы знаете, вот если бы вы меня спросили, я бы сказала, что побеждает все-таки, да, Юлия Тимошенко, потому что народ консервативен все равно, все-таки. И скорее всего, ну просто раз вот этот вот тяжеловес ушел,
подождите.
По-другому.
У нас двухтуровая система выборов.
Да, я знаю.
Во втором туре, то есть в любом случае...
Это двое, да.
Да, понятно, что в первом туре здесь сейчас
если
никто не победит, а во втором туре
сказать, что у вас
все
нет
играют
правила,
против
что
одного.
Если он набирает меньше, больше, чем 50 плюс 1, то он...
50% плюс 1
у вас
голос.
Все равно второй тур?
Нет, 50% плюс 1
то
голос.
То есть не обязательно второй тур, в том-то и дело.
Нет, в этих условиях 50, придется.
Сейчас тут не
сейчас
будет.
Сейчас никто 50, ни у кого... Плюс, это да. Точно не будет. И дальше возникает ситуация. Выходит Юля с кем-то, и дальше уже играет, у кого
так
больше рейтинг недоверия.
Алексеевич,
а рейтинг недоверия у Юли очень серьезно.
Нет, если нет Петра Алексеевича.
Не может.
Ну, первое, не может. А во второе, вы себе представьте ситуацию, что выходит какой-то другой кандидат с Юлей. На самом деле Порошенко с Тимошенко, они взаимосвязаны, потому что Порошенко может выиграть, если он может выиграть, только у нее. Она гарантированно может выиграть только у него.
Но все опросы показывают, что не может он Порошенко выиграть у Юли.
Поверь.
Но не может. Он проигрывает сейчас, он Ляшко проигрывает сейчас во втором туре.
Ты посмотри по антирейтингам. Я тебе говорю, что антирейтинги говорят, что это два кандидата.
Моделируют социологи ситуацию. Ну, ребят, ну нельзя так не верить социологам. Ну, честное слово, это наука.
Есть два кандидата с самым большим рейтингом, антирейтингом. Это два чемпиона по антирейтингу. Порошенко и Тимошенко. В этом плане они друг для друга самый удобный оппонент. Поэтому исчезновение одного из них во втором туре приведет к тому, что любой другой человек, у которого антирейтинга такого нет среди других кандидатов, он сразу сможет собрать, аккумулировать вокруг себя гораздо больше потенциал поддержки.
Ну, таких любых, их там 20 человек, и еще 30 будет.
Да.
Кто этот любой? Они же дробят все это в школе.
Но этот шаг, о котором говорит Леонид, что там Порошенко каким-то образом не выходит во второй тур, либо даже спланированно проводит такую стратегию неучастия. То есть проводит кампанию, например, не надо же обязательно сразу сейчас не заявляться, а сняться можно и позже, в самый последний момент. Да, вот. И это будет действительно стратегия, которая сделает шансы Тимошенко мизерными на самом деле. Поэтому в Украине возможны самые разные комбинации. Говорить про то, что ее победа предопределена сейчас,
абсолютно
невозможно. Такого нет.
Ее, конечно, нет. При условии его участия нет, но... Очень интересно. Ну, вот, ну, что хорошо, что интересно, и что ты действительно не знаешь, чем это закончится. В этом, конечно, это главное отличие Украины от России.
Нехорошо то, что на этих выборах нету так называемого кандидата надежды. Это все осколки вот этих выходцев из Кучмина.
Такого, каким когда-то стал Ющенко. Вот в 2004-м, вот тогда действительно был и новый, и надежда.
Новое лицо, с ним связывались надежды. Сейчас доигрывают игры вот те люди, которые вошли в политику в начале 2000-х, в конце прошлого тысячелетия вместе с Кучмой.
Птенцы кучминской школы. То есть все это воспитанники Кучмы. То есть мы видим, что это те люди, которых Кучма, в принципе, привел к власти. Вот о них сейчас идет последний решительный бой.
Ну, если все равно никуда не уйдешь от сравнений, то есть если сравнивать с российской системой, в которой все заранее понятно и даже нечего обсуждать и эфиры проводить, я вообще не знаю, каким образом мы их проводим во время выборов, у вас ничего не понятно, но вот эта вот старая обойма, она, к сожалению, в обеих странах и там присутствует.
Ну, почему, к сожалению? Это поколение, понимаете, то есть каждое поколение рождает своих лидеров. Это абсолютно закономерный процесс.
Они какие-то
процесс.
Очень цепкие, те лидеры, которые родило поколение Кучма. Ну, вот уцепились и сидят.
Это
вот.
Специфика, понимаете, то, что мы говорим там, вцепились, сидят, все это понятные вещи, обновления, реформы, все это вещи, которые волнуют на самом деле достаточно небольшую часть населения. Да? То есть для тех, для нашей страны, для России, как бы для Украины, то есть это огромное сообщество, это огромная территория, это разные социальные группы, разные, у которых разные какие-то свои символы есть, есть Восток, есть Юг. Да? То есть для нас ключевым вопросом является это формирование такой единой политической нации. У нас еще идет борьба за это. Люди все ждут от политиков быстрых реформ, изменений какая-то часть. Но на самом деле, чтобы подойти к этим изменениям, надо структурировать гражданское общество. Оно должно быть готово. Оно должно иметь какую-то общую систему культурных кодов, какую-то общую систему координат, общее видение, куда мы идем. Поэтому в Украине одновременно с борьбой с выбором политиков идет борьба за создание единой политической нации. И поэтому у нас разновекторные процессы зашиты в поиск кандидата. Не только там, а какие реформы ты будешь проводить. Да, у нас еще важно действительно отношение к войне, отношение к России. То есть это очень много факторов. И те люди, кто держится там наверху, учитывая то, что это много разных векторов, люди, которые держатся наверху, они балансируют между вот этими разнонаправленными интересами и разными группами влияния.
Это очень интересно. Вы сказали такой термин «единая политическая нация». Вы, Леонид, представляете украинцев в таком в образе «единая политическая нация»?
Я думаю, надо распрощаться с этими милыми идеями.
Мечтаем.
Начало 20 века, когда вот еще вот, тогда завершался процесс строительства национальных государств. К сожалению, мы пришли на этот пир уже слишком поздно, уже все объедки под столами, и уже идет пересборка опять вот этих национальных государств. Уже отсюда и Орбан в Венгрии, отсюда и ПИС в Польше. Вот это вот они опять возвращаются к национальной идее в эпоху глобализации. И все. А мы еще вот за тем вагоном еще побежали. Я думаю, что не получится нам воспроизвести политическую нацию в том виде, как это было в прошлом веке, уже не получится. Вот современное общество – это очень сложное общество. Часть этого общества, извините, одной ногой живет уже. Вот кто-то вот в России, как мы сегодня обсуждали, кто-то в Польше и дальше. Такой некий такой космополитизм современного активного, мобильного общества, он не позволяет всем вот всех подогнать вот под один числитель там, или как там, знаменатель. Да, не получится.
Вы знаете,
к счастью, к сожалению, но еще раз говорю, это вызов современной политическому классу управлять вот таким сложным обществом.
Но если опять вернуться вот конкретно, не в теории, а вернуться к конкретной вот прозе жизни избирательной кампании, то я вспомнила еще один, хотела бы вам привести пример того, как избирательная кампания уже вмешалась в жизнь одного города. Вот я только что была в Одессе в выходные дни, и я с изумлением узнала, что мэр Труханов, который был в бегах 2.5 месяца, ну, я, честно сказать, не очень за этим следила. Я знаю, что он исчез на 2.5 месяца. И вообще у меня было полное впечатление, что он уже где-то в тюрьме, судя по тому, что о нем писали. И вдруг я говорю, а где у вас, кто у вас сейчас там сидит-то в кабинете? Он говорит, так он и сидит. Я говорю, так он вернулся? Они говорят, конечно, вернулся. Ему дали отмашку, можно. И он вернулся. То есть все-таки что-то уже визуальное просматривается по части выборов. Что-то очень практическое.
Ну, это изначально было ставка банковой на местные элиты. Вместо того, чтобы действительно устраивать как бы революцию на местах, и вышибать там из Харькова Кернеса, из Одессы Труханова, гораздо легче с ними договориться. А они понятливы. Вот что касается договориться, вы спросите нас как. Все будет в порядке. И именно это не нравится тем, кто хотел бы, чтобы в Украине что-то менялось. Ой, президент придет к ним поклониться и скажет, там, Боря Филатов, Гена Кернес, Гена Труханов, давай-ка мы с тобой обговорим наше дальнейшее существование. Сейчас вот запущена децентрализация, в регионы пошли очень хорошие деньги, она позволяет им чувствовать себя очень уверенно.
Вы это настолько точно сейчас сказали, потому что, когда одесситы рассказывают вот эту всю схему, которую я вам называю, они ставят запятую и говорят, но в итоге кончится тем, что он будет делать вид, что он обеспечивает ему поддержку, а на самом деле будет обделывать дела с тем, на которые он на самом деле поставит ставку. Ну, то есть, вот это все тоже не так просто с этим мэром, не такой же, это будет подкозырек, это будет такой визуальный подкозырек.
Ну, смотрите, это же не может быть подкозырек. Дело в том, что происхождение этих всех региональных лидеров, оно же связано не с тем, что Порошенко пришел к власти. Они до Порошенко уже существовали в этих регионах. А он просто выстраивает с ними ситуативное взаимодействие. Но там такой какой-то близкой любви и взаимного проникновения не было на самом деле никогда. И не будет, конечно. То есть это тоже люди, которые являются продуктами неких ситуативных раскладов, сфер влияния и компромиссов между какими-то там правящими группировками, которые там уже были на этих местах. Вот они как бы оказались самыми дерзкими, наглыми, и учитывая то, что длительное время там правил в этих городах, там Харьков, Одесса, криминал, приход к власти выдвиженцев криминальных группировок, то есть в Одессе там Ангела, а в Харькове сам вообще криминальный главарь стал мэром вообще. То есть, ну, естественно, это примета времени, да, поэтому власть слаба сейчас, потому что, конечно, если бы принципы значили дороже, чем какие-то сиюминутные договорники, таких людей нужно сносить в любом случае. Есть у них на них компромат или нет, да? То есть, ну вот, например, Труханов, он не был в бегах на самом деле, да? Он сделал паузу и ждал, что его адвокаты получат какие-то там обвинения по НАБУ. Когда он увидел, что на самом деле в основе обвинения, основа обвинения довольно-таки шаткая, то есть ему инкриминируют, что он как мэр подписал решение горсовета, сессии горсовета. Он, конечно, вернулся, потому что, объективно говоря, ни в каком судебном процессе такое обвинение не устоит. Вот, потому что,
он вернулся не потому, что ему адвокат сказал вернуться, потому что ему дали понять, слушайте, можно.
Он, поверьте, он там сам может договориться зайти в любой кабинет, не хуже самого Порошенко, и что занести у него тоже в этот кабинет есть. Поэтому тут как бы ситуативный союз, но ставка на этих главарей вот этих криминальных там администраций, как на тех, кто сделает результат на выборах, это такого не будет, это не сработает, да? То есть админресурс будет работать на выборах, но это все другая система. Это обещания и болтовни, там гораздо больше, чем реальных потом голосов, которые это даст.
Мы на этом завершим наш разговор. К сожалению, у меня был запланирован огромный еще целый пласт, потому что Юрий Бутусов объявил, что будет некая презентация его программы урегулирования ситуации в Донбассе. Было такое, что вы выступите.
Да, я написал статью,
как
ее нужно с моей точки зрения регулировать.
Вот кто мог подумать, что выборы у нас займут больше времени, чем мы предполагали, поэтому программы ваши займемся в следующей программе.
Спасибо.
До свидания. Спасибо за внимание.
Каким вам представляется будущее России?
7000 зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.